Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и отец Федор Бородин, протоиерей, настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
А вот в своей книге я сейчас просто хочу начать с двух цитат. Вы пишете: «У всего Евангелия задача не дать нам успокоиться. Закон, который был дан до Евангелия, можно выполнить и успокоиться, а Евангелие выполнить нельзя. Нам даны невыполнимые заповеди. У Бога задача нас разбудить, чтобы мы не спали, беспокоились и думали о том, что угодно Богу». И вторая цитата. «Очень хочется уложить Евангелие в схемы, спрятать в футляры, обезопасить себя. Но Евангелие острое. Оно, как апостол Павел говорит, острее всякого меча обоюдоострого. О него можно порезаться. Пойдет кровь и будет больно, потому что там слова, которые нас обличают. Христос говорит их нарочно, чтобы разбудить нас и привести к себе. Но вот не опасно ли давать такую острую книгу подросткам, у которых и так все обнажено, которых и так все ранит, даже то, что ранить в принципе не может?
Вы знаете, проповедник часто очень забывает о том, что он только проводник. Я по себе это знаю. Вот я эти бесконечные часы, проведенные в общеобразовательных школах, были для меня самого очень большой школой. Да, вот. 10-е, там, 9-е классы, вот завоевать интерес, стать авторитетом, но не ради авторитета, а ради того, чтобы они что-то услышали. И я достаточно быстро понял, что у меня ничего не получается, если я уверен, что сейчас у меня получится.
Ну, а это...
Да, и если, да, да, и если я, тщеславлюсь тем, когда получилось. Понимаете, поэтому я для себя составил такую, ну, как бы молитву прошения, что: «Господи, дай мне слово, чтобы коснуться сердца вот этих людей или этого человека, и убереги от тщеславия». Вот я считаю, что это два молитвенных таких вот прошения, которые должен человек обязательно произносить, неважно, священник он или нет, перед проповедью тому, кто готов слушать о Христе. А дальше, вот этого не надо забывать, дальше действует Бог. Понимаете, потому что это мы не к себе приводим, это он создал такую ситуацию, что сейчас вот эти люди готовы услышать. И если вы сами об этом не забываете, не мешаете ему, не гордитесь, не тщеславитесь, то все получится. Вот мы же люди верующие, значит, мы верим в Бога, который действует. И иногда могут подействовать какие-то самые совершенно неожидаемые какие-то слова, что они подействуют. У меня были такие примеры в жизни, когда я очень долго разговаривал о том, что хватит жить в блуде, и надо жениться и вообще возвращаться в церковь с одним известным певцом. Вот, у которого родители живы, есть, но его воспитывала бабушка. Они тоже концертировали все время. Вот. И он принял, после нескольких бесед, он принял решение о том, что он будет жениться и даже венчаться. И так и состоялось, и слава Богу. И когда ехал, я обрадовался очень, совершил таинство венчания. Потом я еду в метро, смотрю, лежит газета телевизионная с интервью. Я покупаю. И он говорит, что корреспондент задает ему вопрос: а почему вот в вашей среде это не очень принято? Почему все-таки решили вот так пойти таким путем? Он говорит: вы знаете, я разговаривал с одним священником, и он со мной говорил теми же интонациями, что моя любимая бабушка в детстве. Я понял, что он прав. Ты никогда не знаешь, что подействует, потому что Господь зацепит этого человека. А дальше нам не надо бояться, каков Господь. Понимаете? Да, мы должны отталкиваться от культурных форм. Хорошо, если вы пришли в школу, и вы, допустим, объясняете, почему Ростова скидывает все свои пожитки с саней и грузит раненых воинов, да, когда вы говорите о милосердии. Это ее приданное, она имеет на это право, она может не сажать этих туда людей. Вот. И вы можете уйти в культуру, там, как это... Ну, понимаете, Христос, он вот такой, какой он есть. Его трудно слушать. Как мы можем это слушать? кто может это слушать, говорили его слушатели. Не надо его прятать, не надо его стесняться. Он настолько прекрасен, и его личность настолько завораживает и продолжает завораживать человека за человеком, и будет так до скончания времен, что этого не надо бояться. Надо говорить о том, что есть. Формы, через которые вы входите в диалог, они, да, здесь вот, если вы ориентируетесь в литературе, в культуре, это помогает очень, действительно. Потому что это цепляет первое внимание. Вот. А дальше вы должны показать Христа, как он есть. Я могу сказать, что, вот, допустим, у меня был класс в школе, это был 3-й московский кадетский корпус, и там было 3 десятых класса у меня. И в одном было 5 мусульман, которые сидели группкой. Они сразу мне сказали, что мы мусульмане, но я это и так понял. Вот. Но надо сказать, что, к удивлению моему, они были невероятно внимательными и уважительными слушателями. Никогда себе не позволяли тех вещей, которым какие-то крещенные русские дети могли себе какие-то вещи позволить, некорректные по отношению к старшему человеку. Вот, задавали очень тактичные, хорошие вопросы. Вот, но я хочу сказать, что уроки были удачные, были не очень удачные. Но вот однажды какая-то такая работа вокруг да около мне надоела, и я просто был Великий пост, и я просто им стал рассказывать о Страстной Седмице. Они мне сказали, да, мы все это у Гибсона смотрели, они мне сказали. Вот, вот, но я говорю, вы знаете, давайте вот к оригиналу. Полная тишина. Видно, как им это интересно. Вдруг они узнают, что такое Голгоф, что такое лобное место, нести крест. Они все это вот начинают, там Иудин поцелуй, предательство, там 30 сребреников. Они где-то все это слышали. Вдруг все это начинает у них в голове укладываться, но они находят, почему это, понимаете? Вот, как все это было, вот такая тишина, такое внимание, что там звонок звенит, ты хоть бери еще один урок, проводи. То есть я хочу сказать, что Христос настолько прекрасен, что он, когда вы не мешаете ему своим тщеславием, или с какой-то любовью излишней к себе, там, к своим словам, он уже вступает в диалог со слушателем, и с подростком тоже. Ведь, понимаете, один из пунктов вот этого подросткового бунта — это вообще, кому я нужен, кто меня любит. Понимаете, да здесь меня никто, да, вот разговор двух подростков. Меня никто не любит. А кто тебя никто не любит? Понимаете, вот я слышал такой диалог. Вот, ему это очень важно.
И... Ну, это же понятно, что если его не любит какой-то один важный для него человек,
конечно,
то
да,
никто не
никто,
любит.
Да. Вот, понимаете, и вдруг он узнает, а есть еще Господь. А Господь близок, а он меня любит. Понимаете, а какие эти отношения? И вдруг он открывает для себя эту глубину, и душа человека, она узнает своего Творца. И вот это происходит таинство, действие Слова Божия. Мне вот это как в притче сказано, что сеющий Слово Божие сеет. А мы знаем, что Слово Божие — это и проповедь Христа, это его учение, это и сам Христос. Мы его называем Словом Божиим, да? Вот это Слово Божие, Христос, как семя, падает в душу человека. И дальше начинается таинственная жизнь.
Но это все абсолютно справедливо. Я бы сказала только, когда касается непосредственно личности Христа. У меня просто у самой был опыт... Я пришла в церковь, пришла к вере, мне было чуть за 20, но это не подростковый возраст, но, в общем, тоже недалеко еще от этого. И когда я для себя все это открывала, там было два этапа. Сначала я все приняла. Это все было замечательно, удивительно, потрясающе. И не было никакого отторжения, не было никакого опроса, как это может быть, или там, нет, это мне не подходит. Но когда я поняла, что чтобы дальше жить в церкви, нужно это все еще и сделать своим, не просто неким знанием, которое мне открыли, мне нужно еще вот как-то вжиться в это и сделать это правилом своей жизни. Тут я начала читать Евангелие глава за главой, и абсолютно все у меня вызывало недоумение и противление. То есть на моем тогдашнем уровне представления о добре и зле понятия справедливости там вообще нету. Ну как это? Притча о разумных и юродивых девах. Почему эти жадины, у которых осталось масло, не могли поделиться с этими вот дурочками, у которых масла не хватило? Ведь это же не по-христиански, думала я себе тогда. И вот когда речь идет именно о притчах, такие вопросы у меня на первом этапе возникали постоянно. Я все время говорила, как же так? А где же справедливость? А почему так? Почему Господь так странно все излагает? Казалось бы, работники 11 часа. У меня это глубочайшее возмущение вызывало. Почему люди, которые отпахали на жаре целый день, получают ровно такую же награду, как и эти лентяи, которые пришли на все готовенькое, там, порохлаться, чего-то поделали в течение часа? И когда мы говорим, что проповедь в подростковой среде с помощью притч, вот у меня возникает вопрос, а готовы ли подростки воспринять содержание этих притч так, как нам бы хотелось? Или они так же, как я, вот в юности сталкиваться будут вот с такими вопросами?
Почему вы сталкивались с вопросами? Потому что притча заставила вас думать, беспокоиться, переживать, потому что она стала, как в притче о дрожжах, да, о закваске, она стала переквашивать вашу душу. И вы были с чем-то не согласны. Что такое переквашивание теста? Вот у него один состав, а потом должен стать другой совсем. Все меняется. Понимаете? И вот эта вера Христова, она переквашивала вашу душу. Притча поэтому так и построена. Ты ее запомнил, это яркий образ. И ты дальше ходишь, и через какое-то время к ней возвращаешься. У тебя возникают вопросы в жизни. Ты уперся в какую-то стену, в какой-то тупик, и ты вспоминаешь эту притчу. Поэтому мне кажется, что беседа с подростками о притчах хороша тем, что это такой... это на долгое время. То есть ты им эту притчу попытался объяснить. Какие-то смыслы вы с ними вместе нашли. Я вообще предполагал бы, чтобы вот эта книга была для совместного чтения. Родителя с ребенком, тот какое-то небольшое объяснение, которое я собрал после притчи, стало бы началом разговора, а дальше это может быть уже разговор с конкретным человеком, ему, может быть, какие-то другие акценты интересны в этой притче. Да вот, например, притча о блудном сыне, мы почти никогда не говорим о старшем сыне. Да? А ведь это тоже это такой же точно важный мир, как и блудный сын. И сейчас, когда тысячи человек уже прожили там, 10, 20, 25 лет в церкви, вопрос старшего сына, он все острее и острее. А как? Я вот прожил в церкви. А я близок к отцу или нет? Или я даже брата не могу любить? Во мне что-то переквасилось или нет? Вот притча, она имеет такое долгоиграющее действие. Поэтому мне кажется, что это вот, может быть, и хорошо, потому что ребенок будет к этому возвращаться. Ведь в конце концов у него может возникнуть вопрос там когда-то. А я вообще нужен Богу? Вот а с родителями я разорвал отношения. Там построил свою семью отдельную. Там, может, не разорвал, они иногда появляются. А вообще вот я вот этому всему, вот творцу этого мироздания, я ему кто? Я ему пылинка, я ему песчинка, понимаете, я ему пешка. А вот мне когда-то там говорили, что я ему сын. А ну-ка я подумаю, а ну-ка я помолюсь. А давай попробуем. Понимаете, вот поэтому притча такой вот... Потом, во-первых, долгоиграющее действие, да, как скажем, накопительный эффект, вот так вот, да. То есть, а еще у него, у притчи такой кумулятивный эффект, то есть она пробивает за счет своей... такой простоты, она пробивает вот в том числе вот этот подростковый такой снобизм, цинизм, какое-то отвержение, и дальше начинается уже вот такая работа с сердцем человека. Что здесь очень важно, что очень важно вот в работе с подростками, в диалоге с подростками, не в работе, в диалоге, да, я бы сказал, важна, мы должны научиться искренности в разговоре. Вот мы ее боимся, мы ее стесняемся, она уязвима. Там,
искренность... Вот искренность как раз может быть и неуязвима. Уязвим тот назидательный тон, который часто применяется, а потом уже, когда человек подрастает чуть-чуть, он понимает, что...
Уязвимость сердца искреннего человека. Потому что искренность — это когда искренность от слова вот, «открыть», «кремль», «кровь» — это то, что внутри у тебя скрыто. И ты это открываешь, а тебе туда могут плюнуть. Вот я в этом смысле уязвима. Понимаете? Но ребенок, вот хорошо, что вы упомянули о назидательном тоне, ребенок в переходном возрасте вообще отключается сразу. Если вы говорите, что надо так-то, так-то и так-то, потому-то, потому-то и потому-то. Ему все об этом говорят, родители его пилят, в школе его пилят, понимаете? А здесь он должен понять, что он интересен, что он драгоценен. Вот, если вы чуть-чуть себе позволите неискренность, вот, то вы потеряете его внимание. Вот это сложно, и это не всем доступно. И вообще надо сказать, что не все священники могут работать с детьми и с подростками. И это не значит, что они плохие священники. Просто, ну, у всех свои харизмы. Кто-то великолепно работает с пожилыми людьми. Это тоже не всякий умеет.
Универсальный пастырь дорогого стоит.
Ну, такие бывают, но, да, бывают, но это редко. Для того, чтобы работать с детьми, часть твоей души и часть твоего сердца должна остаться в детстве. Понимаете, ну, мы в себе детство пытались все закрыть, преодолеть и стать быстро-быстро взрослыми. Вот мне кажется, что сложнее всего даже не с детьми работать, а со студентами. Потому что часть твоей души должна остаться студентом, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Со студентами, да, вы говорите, сложнее всего.
Да, со студентами.
Как люди спустя там, 10-15 лет после студенческой скамьи, наверное, уже... Ну, совсем другие, они забывают, как это было. Вот я живу, например, возле трех крупных вузов, и ежедневно перед моим домом идут, проходят сотни молодых людей на лекции, с лекции, я постоянно это вижу. Я уже себя в них не замечаю. Наверное, это плохо, но не замечаю.
Ну, со студентами говорить сложнее, потому что они проверяют твой интеллект. У них есть такая самоуверенность, да, как особенно у начальных, когда ты поступил куда-то в вуз, ты считаешь, что ты уже все знаешь. Вот после вуза, когда ты попал там, в какой-то коллектив, ты понимаешь, что ты мало очень знаешь. А в вузе у тебя есть, что вот сейчас мы разберемся с любой проблемой. Вот, при этом еще есть остатки детской цельности и искренности. И ты можешь еще увлечься чем-то полностью. В тебе нет еще какого-то такого снобизма, когда вот только часть тебя может чем-то увлечься. Вот остальное уже устоялось. Поэтому человек, который работает со студентами, проповедует им, он должен быть, с одной стороны, авторитетен интеллектуально в той сфере, в которой они учатся, а с другой стороны, он должен быть живой, искренний, с юмором, не давить на них. На них еще меньше можно давить, чем на подростков, потому что они уже мыслят себя специалистами. Вот это очень сложно. Вот, но еще раз хочу сказать, что искренность преодолевает почти все, а все преодолевает, как известно, святость. Вот, поэтому вы заговорили об универсальном священнике. Универсальный священник, который может работать со всеми, это святой. Таких нет. Понимаете, или есть, но мы пока их не знаем, или их очень мало. Вот, но действительно, такие, по крайней мере, молящиеся люди, они действительно могут значительно больше. Когда человек перед проповедью молится, вот, ну, Дух Святой начинает действовать, неизбежно. Это оказывает колоссальное влияние на слушателей.
Ну, а вот вам доводилось слышать какое-то неожиданное интересное толкование, которое вам не пришло бы в голову от тех подростков, с которыми вы притчи разбирали вот в этих детских лагерях?
Да, да, такое было. И я сейчас, правда, не могу вспомнить, но иногда... Это вот так неожиданно, что мне прям хотелось побежать и записать, вы знаете, чтобы в следующем году на проповеди это обязательно вспомнить. Потому что действительно, если к ним пришел Христос в этой притче и вступил с ними в диалог такой таинственный от сердца к сердцу, то поскольку у всех свои дары и разные души, то им может быть открыто то, что мне не открыто. Он готов работать со всеми, понимаете, а мы ограниченные люди. И такое бывает действительно. Вот, и интересно, что если вот этот искренне заинтересованный, такой как бы уважительный обязательно какой-то вот с ними диалог, если они чувствуют, что ты их уважаешь, для них это очень важно, потому что от родителей они обычно этого не чувствуют, болезненно к этому очень относятся, то они как бы и дальше тебя готовы слушать. Вот это важно. То есть надо себя с первой беседы как-то поставить вот не так, как родители при своих ошибках. Но я как родитель могу сказать, что вот у тебя сегодня один ребенок, прошло полгода, внешне он точно так же завтракает, обедает, ужинает, также делает уроки, а вдруг он стал как бы на целый уровень сложнее. И это вдруг обнаружится в каком-то одном-двух словах. И ты понимаешь, что этот человек вырос стремительно. То есть он прошел какой-то внутренний рубеж. И тебе надо все отношения с ним перестроить. А ты думаешь, что ты совсем разобрался, он сейчас с ним спокойно, и ты продолжаешь с ним там шутить или что-то еще, а оказывается, нет. Или у него возникли какие-то жуткие проблемы. Или ты вот чуть-чуть как-то, как оказалось, не хотя этого задело, а у него слезы на глазах. Потому что вот для него сейчас вот что-то происходит. Поэтому мы можем вот это проскочить, и это бывает очень, очень тяжело, ты потом сам себя коришь. Ну что же я так вот, как обычно, уже нельзя. Ну, не открыто же нам всегда о наших детях все.
А как вам кажется, вот разбирая евангельские тексты с подростками, что для них важнее? Разговор со старшим, с некоторым лектором, преподавателем, священником, или попытка между собой, разбирая эти тексты, додуматься вот на уровне своих сверстников до чего-то?
Ну, наверное, второе должно следовать за первым, я бы так сказал. И то, и другое хорошо, да, как лекция, семинар, допустим. Но все-таки надо привить некую культуру анализа священного текста. У нас был такой опыт, когда мы создали при храме евангельский кружок, и модератор этого кружка, она вот как бы тему пускала по кругу, и это превратилось вообще в непонятно что. То есть люди какие-то выжимали из текста темы, которые никакого отношения к Евангелию не имеют, толковали совершенно по-своему. То есть все-таки мы говорим о том, что должно быть научение Слову Божьему, да, или вот там апостольскому учению. Все-таки церковь — это место, где учат человека правильно понимать Христа. Вот, когда вы привили хотя бы начатки этой культуры ребенку, он уже может это правильно понимать. Вот, ну, например, ну, такой комичный пример, как один боксер мне говорил, что значительно лучше давать, чем получать. Понимаете, вот он. Вот он так применил слова Христа, которые нас
опыт сына ошибок трудно.
А?
Опыт сына ошибок трудно.
Да. Понимаете, или еще какие-то такие вещи. Вот там, ну, может, там не мир принес я, но меч. Да, там Христос за войну. Это же не, то есть мы должны привить культуру отношения, что евангельский текст нельзя вырывать из контекста, из того, что его окружает. Что
очень
только...
часто, самое частое даже не мир, а меч, а нет больше, чем кто положит душу свою.
Да, понимаете.
И все трактуют это в пользу того, что ад на войне, смотрите, как, а?
Ну вот да, это все очень сложные такие, сложные вещи.
А там Христос о себе говорил.
Но
он говорил о себе, но все-таки он говорил это для людей и о том, что, подражая Христу, человек, отдавая свою жизнь за другого, понимаете, вот я в этой книжке как раз пишу, я прочитал случай из блокадного Ленинграда, когда отец понимает, что все они не выживут, и начинает свой паёк отдавать детям. И медленно умирает. Но дети переживают блокаду. Там вот как раз хватило вот этого небольшого запаса, чтобы они не умерли. Вот. А он умер. Ну вот это же исполнение этих слов. Понимаете? Но обо всем надо разговаривать, да, что Евангелие, с одной стороны, его надо понимать так, как оно написано, с другой стороны, это вещи, которые нельзя понимать прямолинейно. Потом, допустим, Христос одному человеку говорит: иди за мной, ты говорит, можно я папу похороню? Он говорит: оставь мертвых погребать мертвецов. Потому что этому человеку нельзя возвращаться в семью. И тут же второй говорит, хотя он не просился в ученики, да, он его Христос призвал. И тут же другой говорит: можно я пойду с тобой? Он говорит: нет. Да, у лисиц есть норы, у птиц гнезда. То есть он отказал ему, мягко отказал ему. Почему так? Ну вот Христос, он же великий педагог. Вот вы никогда не задумывались, когда Христос идет параллельно с Лукой и Клеопой в Эммаус, они ему говорят: ты один, кто не слышал о том, что произошло? Он говорит: о чем? Он что, не знает, что произошло? Конечно, знает. А зачем он их спрашивает о чем? А чтобы они сформулировали, проговорили, понимаете? То есть он всегда педагог. Вот. С разными людьми по-разному.
Ну, точно так же, как вот есть книжка, вышла несколько лет назад, Валентина Кузнецова, известная переводчица Евангелия, «Смешное в Библии», кажется, она называлась, где она показывает очень наглядно на примере цитаты, объясняя их о том, что какое же все-таки неповторимое чувство юмора было у Христа.
Не знаю, есть взаимоисключающие подходы, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Вот, с одной стороны, мы углубляемся в анализ текста, ищем в нем какие-то новые стороны, толкуем его. В то же время все чаще приходится слышать от священников о таком важном аспекте, как молитвенное чтение Евангелия. Как нам удержаться на грани, разбирая текст, детализируя его, не профанировать? Все-таки это священный текст, все-таки это текст молитвы. Где вот та грань, которую нельзя переступить?
Не очень понимаю вас, почему это текст молитвы? Это текст, помогающий в созерцании Христа, в узнавании Его, в любви к Нему. Это текст знакомства со Христом. Но все-таки, когда имеется в виду молитвенное чтение Евангелия, молитва до, молитва после. То есть, да, услышать Слово Божие, перед этим в молитве стать трезвенно перед Господом. Да. Потому что Евангелие, сколько бы раз ты его ни читал, оно продолжает оказывать таинственное действие. Вот это Слово Божие входит в душу человека. Но при этом оно остается все-таки текстом. И мне кажется, что форматы, имеющиеся сейчас в храме, они как раз очень хорошо подходят. Допустим, проповедь после Евангелия на литургии – это как раз в контексте молитвы, изучения этого, да? А вот потом прийти и прочитать, и разобрать текст как текст – это уже его изучение. Это как бы другая грань Священного Писания. Мне кажется, просто что сейчас на приходах должно быть и то, и другое. А третье – это когда человек дома читает Священное Писание. Ему вдруг что-то каждый раз, там, 15 раз прочитывая все Евангелие подряд, ему вдруг какая-то строчка вот так вот как засверкает и вот будет отнесена прямо к проблеме его сегодняшней жизни.
Спасибо большое за этот разговор. Мы заканчиваем нашу программу. Напомню, что сегодня мы презентовали книгу отца Федора Бородина. Она называется «Возрастаем с Евангелием. Как воспитать ребенка в евангельском духе». Вышла она в издательстве «Нике» совсем недавно. А спасибо отцу Федору, протоиерею, настоятелю храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке за этот разговор. А я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся с вами.
Спасибо большое, до свидания.
До свидания. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».